Гиннесом. Триумф фильма «Лунный свет», получившего главного «Оскара», был совершенно неожиданным. Объясняя внезапный успех, одни упирают на политическую корректность, другие – на тонкую эстетическую материю фильма. Об этом рассуждает ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей. «Лунный свет» – это фильм «Черной Америки». Я подчеркну слово «черное», я знаю, что оно звучит на русском языке противоречиво, но я настаиваю на этом буквальном переводе с английского, потому что боюсь заблудиться в политкорректной терминологии двух языков. «Черный» по-английски вежливо, «черный» правильно и точно. И когда мы говорим «Черная Америка», мы здесь, в Америке, более-менее точно представляем, что речь идет о континенте внутри континента, что Черная Америка – это не только восхитительная музыка, блестящие спортсмены, я нарочито говорю о культурных стереотипах.
Тогда уже добавьте сюда кулинарию, то, что называется soul food.
Тоже верно.
Душевная пища.
Но и внутренние гетто, безработица, торговля наркотиками и тюрьмы. Шанс оказаться в тюрьме для черного мужского населения Америки составляет 32%, а для белого американца только 5%. В этом году 3 из документальных фильмов, которые были номинированы на «Оскар», именно об этой «Черной Америке» – «13», «Не твой нигер» и «О. Джей Симпсон». Игровой фильм Барри Дженкинса вроде бы об этом и снят полностью в этой «Черной Америке». В фильме нет ни одного белого персонажа. Но и он каким-то удивительным образом и не об этом. О чем? Я продолжаю думать уже не первый день после просмотра фильма.
What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah.
Главный герой картины Шерон проживает три главы, три этапа жизни. Мальчик с унизительной кличкой Мелкий, Little, который в самом начале прячется, убегает от своих ровесников, которые хотят его поколотить. Шерону не более 10 лет. Шерон молчалив, Шерон боится говорить, Шерон напуган. Где-то в глубине страшного для него самого «я», совершенно неведомого его собственного «я», созревает странное тревожное гомосексуальное влечение, и оно пугает мальчика. «Я пидор?» – спрашивает Шерон у своего неожиданного покровителя-наркодилера. «Нет, и никто не должен и не смеет так тебя называть. Ты вырастешь и, может быть, будешь гомосексуалом, но никто не должен называть тебя пидор». Шерона замечательно играет черный мальчик с огромными, почти плачущими глазами. Ему страшно. Страшно не только это, и не только мир ровесников, школьных драчунов, и мир одинокой матери, которая курит крэк. Ему страшен мир как таковой. Он другого не знает. И это поистине экзистенциальная тревога, тревога бытия, которая выходит за пределы быта и несчастья, тревога черного мальчика просто в этом мире. И это качество делает фильм особым, поэтическим. В фильме есть один эпизод, когда Шерон приходит домой, наливает ванну воды, потом греет кастрюлю воды на плите. Большая такая кастрюля, выворка, называли ее в моем детстве. Тащит эту выворку в ванну, предварительно обложив ее полотенцем. Эпизод – маленький киношедевр. Ты ждешь несчастья. Ждешь, когда ребенок опрокинет выворку и обольется кипятком. Ничего подобного. Шерон выливает воду в ванну. Мы видим эту ванную комнату, которая, конечно же, говорит очень много нам о бытии семьи, его матери. И потом Шерон просто сидит в ванной, сидит в горячей воде. Это бегство от ужаса жизни. Так герой Олега Янковского складывался в позе зародыша в финале фильма Романа Балаян «Полеты во сне и наяву». Шерон не складывается, он просто сидит в горячей воде, но действие это тоже бегство от ужаса бытия. Все три новеллы Шерона объединены этой особой тревогой, этим отчаянием одного человека.
Которого играют три актера.
Играют все три замечательно, кстати. Эти три состояния – детство, отрочество, юность, или уже практически взрослый человек – сливаются совершенно безупречно в картине. И это тоже особое достижение режиссуры. Это мастерство. Есть в фильме диалог, который подсказывает ключ к пониманию и названия, и самого фильма. Хуан, продавец наркотиков, который испытывает симпатию к Шерону и как-то хочет покровительствовать мальчику, ведет его на океан, чтобы научить плавать. Это, вероятно, первое истинно счастливое мгновение в жизни мальчишки. Потом они сидят на пляже и говорят, и Хуан, которого играет Махершала Али, актер потрясающей загадочной внешности, рассказывает Шерону о своем столкновении с белой пожилой женщиной на пляже. «В лунном свете, — говорит она, — черные мальчики кажутся Блу синими. Ты синий. Я буду называть тебя синий». Блу, как известно, по-английски грустный. «И кажется, что этот лунный грустный свет покрывает не только тело, черное тело нашего героя, но и всех черных персонажей в фильме, окрашивая их ежедневное существование в синий печальный тон». Помните, Саша, лет 5 назад мы обсуждали с вами другой фильм «Черная Америка», «Precious», «Драгоценная».
Я сразу подумал об этой картине.
Почему?
Ну, потому что и та, и другая картина рассказывает о «Черной Америке» как о жертвах. И это, конечно, то, что вызвало изрядный протест у афроамериканской интеллигенции, которые говорили, что почему не показывают американцев как американцев? Почему, если это чернокожие, то они нищие? Здесь мы видим несчастного мальчика, который живет в гетто. И это стереотип, с которым именно афроамериканская интеллигенция и борется. И, в общем, на самом деле, это довольно печально. Это подтверждает, я бы сказал, слова Трампа, который сказал, что афроамериканское общение не может быть хуже, поэтому что бы я ни сделал, будет только лучше. Это оскорбительная фраза, которая задела очень многих. Но вот эти фильмы, они каким-то образом подтверждают этот архетип.
Я бы разделил эти фильмы, потому что «Precious», или как «Драгоценное», по-моему, его переводили по-русски, это другой фильм. «Precious» действительно эксплуатирует стереотипы. Этот фильм не пользуется стереотипами. Он работает внутри архетипа. Это принципиально разная вещь. Кроме того, этот фильм обладает магией соединения. Вы понимаете, я смотрю на экране жизнь людей, которых я ничего не знаю. И вдруг я чувствую могучий импульс эмпатии. Я чувствую сочувствие. Я чувствую мгновенное понимание того, что я не знаю. И это удивляет. You won't tell him why the other boys kick his ass all the time.
Who's wrong? Этот фильм снимался в афроамериканском гетто в Майами. Это одно из самых бедных мест в Америке. И сами съемки были приключением, потому что это очень опасный криминальный район. Но когда они узнали, что режиссер фильма происходит из этого района, то дальше их носили на руках. И я вот думал, ну как вот нам понять, что такое жизнь в гетто? Я вспомнил свое детство. Знаете, Рига ведь благополучный город, западноевропейский город. Когда я жил в Советском Союзе, меня часто спрашивали, а какие у вас деньги в Риге? Такие же рубли или какие-то другие? И тем не менее, когда я был школьником, у нас в Риге был такой район, назывался Москачка. На самом деле, это московский форштадт. Все знали, все до единого, что туда на велосипеде ездить нельзя, отнимут велосипед. Это был бандитский район даже в Риге. И в русских городах много таких районов, к несчастью. И вот это вот ощущение гетто, где всегда грозит опасность, где ты всегда можешь быть жертвой бандитов, жертвой хулиганов, жертвой насилия, потому что они там все несчастные люди. Оно, в общем, свойственно всем. Это не только афроамериканская проблема, просто она наиболее ярко выражена в этом фильме.
Конечно. Я с этого, собственно говоря, и начал рассказ об этой картине. Вроде бы она лежит, все формальные признаки, этот фильм о Черной Америке. Но есть качества, выходящие на общечеловеческий смысл. Я когда вижу этого мальчишку, который сидит в ванной и отмокает от ужаса мира, это не имеет отношения к цвету кожи.
Фильм получил еще до «Оскара» 159 наград и 244 номинации. По-моему, это рекорд.
Слишком много.
Как вы считаете, это оправдано?
Я отношусь к картине большой симпатии, но это не оправдано.
То есть вы считаете, что это из-за темы?
Это из-за темы, это еще одно проявление политической корректности, и это неизбежно так. Если хотите, в этом есть искупление определенной вины, желание загладить страшные ошибки прошлого. Нет, не заслужил этот фильм так много наград, но это рафинированный, умный фильм, сделанный талантливой и доброй рукой.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917-й, 100 лет спустя. Февральская революция в прозе Блока и Мандельштама.